Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. В студии микрофона Марина Борисова и я, Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член Общественной палаты. А вот в прошлой части программы вы сказали, эту фразу произнесли, что мы как общество в какое-то количество тупиков зашли. А вот могли бы пояснить? Я думаю, что многие чувствуют...
Тупик, а назвать
тупики,
не могут.
Но, может быть, они у всех разные. Вы имеете в виду?
Был когда-то коммунистический тупик в Москве.
Ну, мне кажется, что это, что называется, тупики на разных уровнях и разного масштаба, да, но вот если их называть в строгом беспорядке, и не все, да, то я бы сказал вот о чем. Ну, вот, скажем, мы действительно давно пытаемся обрести какой-то вот религиозный вектор движения, и понимаем прекрасно, что, честно говоря, вот как бы критически не относиться к происходящему, общество наше действительно очень сильно изменилось, да, и вот там сегодня любят оперировать всякими там опросами, соцопросами и прочим, но давайте честно скажем, вот те, кто ходил в церковь там уже в начале 90-х годов, что общество, присутствие церкви, общество, количество верующих людей, глубина сознания там своей веры, они были, ну, сильно ниже, чем сегодня, да, возьмите там, ну, вот, например, такой, если срез взять, там, ну, не было верующих федеральных министров у нас в стране. Ну, их не было. А сейчас они есть. Да? А это не значит, что они идеальные люди, их надо канонизировать, и документы уже готовятся, да, на канонизацию. Я не об этом говорю. Это я отвечаю тем, кто сейчас, слыша меня, говорит, ну, и что, что они верующие, они такие-сякие. Да мы все такие-сякие. Мы все такие-сякие. Мы все, иначе бы мы не ходили на исповедь. Что нам тогда там делать, если бы не были такими-сякими? Но представить себе... Там, вот мой в этом смысле любимый пример, просто потому что он точный. Журналисты в 90-е годы использовали слово «подсвечники» для тех чиновников, которые заходили в храм. Это было оценочное суждение, да, как принято говорить, потому что эти люди не были уверены, какой рукой креститься, с какой стороны, и плохо себе представляли вообще, где они находятся, это пространство, в котором находятся. Но почему это слово исчезло? Ну, потому что явления нет. Нет явления, да, некого называть этими подсвечниками сегодня. Опять же, понятно, что разная степень там, глубины и прочее. Это вот с одной стороны, это вот на чаше весов положительные. Но с другой стороны, конечно, это тоже те аргументы, которые приводятся и которые нельзя игнорировать. Давайте посмотрим там статистику разводов, там, абортов, которые, кстати, действительно уменьшаются довольно сильно, и отношение государства очень сильно изменилось к этой теме. Ну вот, но тем не менее есть какие-то вещи, которые... вот в которых такое ощущение, что мы не выбираемся, вот, да, или заходим в тупик и радикально, там, принципиально не меняемся. Мне кажется, огромные проблемы, они, правда, связаны с общемировой тенденцией, но то, что, в чем я немножко понимаю, а с образованием. Да, вроде бы нагрузка колоссальная. Дети наши, вот я смотрю, у меня сейчас три школьника, они все время учатся с утра до вечера. Я тут просто недавно, извините, лирическое отступление, мы с дочерью гуляли, и она как-то зашел разговор о том, как мы учились. И я сказал, что мы учились вот с 8 утра, но, говорю, я прекрасно помню, что, условно говоря, 5 уроков – это уже точно что-то, относящееся к последним выпускным классам. 6 уроков – это абсолютное исключение, и ребенок так на меня смотрел с каким-то абсолютным недоверием, сказал, как нет, ну, это же нормально, там, 6, 7, 8, она, Лиза говорит, то есть ты где-то к обеду был уже дома? Я говорю, да, она говорит, ничего себе, как такое может быть?
Да. Крупно вам повезло.
Да, это же действительно, мы, правда, по субботам учились. Надо заметить, я заметил это тут же. Но все-таки, да. И вот смотрите, нагрузка колоссальная, но сказать, что у нас там уровень образования, вернемся теперь от лирического отступления, да, к мысли, которую я так все-таки пытаюсь сформулировать. Они огромные, потому что мы не можем противостоять какому-то, на мой взгляд, какому-то массовому оглуплению. Вот Маяковского вспоминали, пытаясь что-то такое, какой-то новый неологизм какой-то родить, о невежестве. В невежествованию общества, да, довольно неудачно там сопротивляемся, или, скажем, мы превратили те сферы нашей жизни, которые должны восприниматься и реализовываться как служение, я имею в виду образование в первую очередь, медицинскую помощь, мы их превратили в услуги, да, превратили в рынок, в товар. Разве это не тупик, так сказать, культурно-цивилизационный? Да, конечно, безусловно, тупик. Вот. Скажем, опять же, находясь в теме образования, да, недавно кто-то из моих знакомых добрых, философствующих, кстати сказать, смотрю на Константина Михайловича, написал мне, послушав наш подкаст «Зачем университет?», он говорит, что по большому счету вся ваша беседа, она, ну, на его взгляд, да, можно с этим не соглашаться, она сводилась к одному, а должен ли университет говорить об истине, о существовании истины. И он говорит, никто, он молодой преподаватель, который мне написал, он говорит, никто из моих студентов не считает, что она существует. Каждый исходит, то есть они все совершенно релятивисты, исходят из того, что истина у каждого своя. Но даже ведь в советское время такого не было. Мы же знали,
говорит,
что...
правд много, а истина одна.
Да-да-да. Мы же знали в советское время, что, так сказать, мы придем к победе коммунистического труда.
Да, учение это... Маркса.
Верно.
Верно, потому что оно истинно. Сильно,
потому что оно верно. Что мне всегда казалось весьма, кстати, логично. Меня все всегда хохочут над этой фразой, потому что я сейчас скажу какую-то странную вещь, но мне кажется, что если учение верно, то оно, конечно, всесильно. Потому что истина обладает силой. Вот как иначе, да? Это же почти не в силе Бога в правде, в том смысле, что правда и есть подлинная сила. Проблема не в этом высказывании, а в том, что учение Маркса было неверно, поэтому оно не могло быть всесильным. Вот в чем засада-то. Но, возвращаясь, вот еще один из тупиков, да? А потом, смотрите, возьмем так, робко и аккуратно, и очень осторожно постараюсь высказаться о сфере, в которой я не очень много понимаю, но вот возьмем там экономическую, хозяйственную часть нашей жизни, умирание деревни и всего, что с этим связано, перенаселение крупных городов, ситуация, при которой в 143-миллионной стране, какая, шестая, да, часть, ну, седьмая, наверное, да, сколько у нас в Москве сейчас вот по самым скромным подсчетам живет человек.
Ну, миллионов, никто толком 20, не скажет, 25, потому что...
Ну, наверное, все-таки поменьше, что хотя как
Москва.
Брать, да, как считать, да? Mm-hmm. Ну, вот, хорошо, скажем, седьмая часть, да, ну, да, страны живет в одном городе, на огромной территории. Да, понятно, я сам как культуролог могу сказать, что наша страна всегда была столицецентричной, там, в отличие, например, от США, и так далее, и тому подобное, но концентрация такая людей, там, не знаю, банков, университетов в одном городе, на такой территории, да, разве это не один из там сложностей или тупиков развития нашего как страны, да? А я только хочу заметить, чтобы это не звучало, как, знаете, такая популистская критика, я не хочу сказать, что ничего не делается, нет попыток что-то поменять, да, везде, да. Но скоро, так сказать, сказка сказывается, да не скоро дело делается. Поэтому, ну, вот дальше можно продолжать. И вот это, да, потом, скажем, вот это вот то, что проникло, кстати сказать, и в церковную жизнь, да, какие-то, что называется, мероприятия для галочки. Да, когда я вот, по-моему, как-то признавался уже в этой студии, слово «духовность» уже слышать невозможно, потому что все выходят, считают, что если ты произнесешь набор каких-то нужных фраз правильных, где будет слово «духовность», там еще что-то, причем слова-то важные, нужные, хорошие, но их обесмыслили просто чистотой употребление, да, мы за духовность, ну, мы за все хорошее против всего плохого, мы там и так далее. Все тут, то есть уже где-то маячит стол с красной скатертью и графином, понимаете, вот в пяти минутах от этого всего. Ну, вот, и вот, конечно, ну, пожалуй, так.
А как бороться с красной скатертью и графином в церковной среде?
Не садиться, стоя выступать.
Вам помогает?
Да, я практически никогда, вот если у меня какие-то встречи проходят, ну, там бывает, конечно, формат, когда надо сидеть, там, прочее, вот недавно в Сретенской, ну, в помещении Сретенской семинарии, не с семинаристами была встреча, но там просто формат, там ведущий, я сидел в кресле, но я себя всегда довольно неуютно чувствую. Мне всегда кажется, что когда ты что-то пытаешься людям сказать, надо перед ними встать, надо стоять перед ними.
Я вообще не понимаю... как вы, как Костя, выступаете в больших аудиториях со сцены. Один раз со мной такое случилось, и нужно было провести мастер-класс, и нас с Димой Соколовым Митричем водрузили тоже за какой-то вот этот вот стул президиума. Я поняла, что я не могу, я спустилась с этой авансцены вниз туда, в народ.
Хороший ход опытного оритора, скажем так.
Потому как это для меня непостижимо, как можно, возвышаясь на каком-то постаменте, разговаривать нормально с людьми. Но, наверное, достигается тренировкой.
Некоторым удается, да.
Скажите, вот и Костя, и вы все время имеете последнее время дело со студентами. Так или иначе, в воздухе носится какое-то количество общих тем. И мы периодически обсуждаем их в этой студии. А со стороны студентов какой-то импульс, какой-то интерес к этому всему существует, или они по-прежнему живут абсолютно в своем параллельном мире, своими параллельными интересами?
Интерес, безусловно, существует. Ну, просто мне в этом смысле очень сильно повезло, потому что я касаюсь тем вот в своем курсе лекционном, культурологическом, тем самых фундаментальных, самых больших. И в том числе там проклятых вопросов, как их называли экзистенциалисты и так далее. И не только они называли, в смысле. И мне просто кажется, что человеку нормальному не может это не быть интересно, важно, не может его не касаться, он может как-то там возмущаться, еще как-то, но оставаться равнодушным можно, но не так просто. А вот при этом я теперь все чаще вспоминаю, опять же, вот в завершении того моего первого подкаста «Зачем нужен университет?» Егор Борисович Прохарчук, когда я задал вопрос, чего в студентах не хватает, он сказал две очень важные вещи. Я думаю, что они вполне себе присутствуют. Я готов это подтвердить. Первое – это вот отсутствие интереса, неинтересно. Я вот тут недавно прыгал перед своей группой мастер-класс журналистам, говорю: «Ребята, ну вы же на журфак пришли. У вас любопытство должно быть просто вшито в жесткий диск. Да? Это движущая сила журналистики. Вам должно быть интересно люди, события, там, история, не знаю, все должно быть интересно. Если нет, ну, тогда надо что-то другое пробовать». Да? Вот. Не знаю, может, они не выспались все вот одновременно просто перед тем. Но хотя вторая пара уже можно было взбодриться там и так далее. А второе, то, что Прохарчук сказал, это то, что неготовность ждать отложенного результата. Вот это даже, мне кажется, более важная такая история. И он привел этот знаменитый, да, эксперимент, когда, пытаясь определить, кто из детей, так сказать, стратегически более интересен, да, или у кого больше потенциал достичь чего-то, да, проводят такой эксперимент, ребенку говорят: вот ты можешь получить конфетку сейчас, но одну, либо три, но там через несколько дней. И вот готовность ждать большого, но отложенного результата, она минимальна, да, ее нет, или она есть у очень небольшого количества людей. Наверное, она всегда была, ну вот в массе людей, да, всегда не большинство. Но вот это меньшинство, оно тоже может быть маленьким, очень маленьким, мизерным, вот, едва различимым. Ну вот, кстати, Костя, у вас какие впечатления? А то что я все отвечаю, да, отвечаю на вопросы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Но у меня нет такого большого и разнообразного пока еще общения со студентами, чтобы я мог оценить какую-то их вовлеченность в текущее событие, но видно, что куда ни посмотри, везде есть что-то, что так или иначе с событиями резонирует. Вот мы недавно говорили с моей группой про Клайва Стейплза-Льюиса. У него в биографии есть такой момент, на него очень сильное влияние оказала Первая мировая война, он был на фронте, был ранен, и биографы по его письмам фиксируют, что он для себя установил такой договор с реальностью, он так и называл. некоторая такая психологическая установка, чтобы тревожащие, ужасные какие-то новости, события, факты, информации, вообще все происходящее вокруг не заставляло тебя сходить с ума от страха. То есть попытка как-то рационально от этого отстраняться, не закрываться, а просто говорить, что вот оно на меня слишком сильно воздействовать не будет. Я буду о нем меньше думать. Такой договор с реальностью. И с одной стороны, очень в текущей ситуации актуально, как попытка что-то противопоставить страху, тревоге и ненависти. С другой стороны, тоже не абсолютно, потому что от всего не закроешься и так далее. У меня вот такие наблюдения. Я вот еще о чем хотел спросить. В одной из парсун недавно у вас был гостем протоиерей Александр Овчаренко.
Да, замечательный отец.
Замечательный священник, да, с судьбой, и разговор, в общем-то, о его судьбе он нас и к первой части нашей программы возвращает. Человек, который очень известный миссионер, пастырь, писатель, публицист, который все свое служение нес в Запорожье. Он из Украины. И...
Мы, кстати, с ним не говорили почти на эту тему. Там как-то не вышел разговор. Более общие были, да, вещи.
И вынужден был просто с семьей, ну,
бежать,
да, потому что были угрозы. Ему и семья у него большая, 8 детей, и с помощью, ну, друзей из Москвы ему удалось сейчас переехать, и, слава богу, все у него хорошо, его семьи. Ну, то есть об Украине не говорили, потому что у него-то, наверное, какая-то живая рана.
Ну, нет, мы как-то так, ну, именно потому, что она вот настолько живая, каких-то вещей мы не касались, там, скорее, в общем виде, ну, все-таки, наверное, там какие-то примеры были, конечно, но по минимуму, вот, что называется, актуальную повестку я с ним не обсуждал, но вполне сознательно, просто что слишком, наверное, слишком кровоточит еще.
Но при этом заголовок интервью, как оно опубликовано, «Любовь – залог будущего мира».
Это журналистский ход, как маркетологический ход редакторов, к которому я отношения не имею.
Все-таки это не про мир.
Нет, но там звучала как-то эта тема, но да, я сейчас даже не вспомню вот детально контекст.
А как вам показалось в этом разговоре, который не касался актуальных вопросов, насколько этот опыт многолетнего служения именно в той среде, насколько он отпечаток личностный на человека накладывает?
Я не почувствовал, знаете, хотя, безусловно, я могу сказать все-таки как человек, как инсайдер, да, что, конечно, есть разница некая, ну, если можно так выразиться, даже субкультурная, вот внутренней такой церковной жизни, там, в России, в Беларуси, на Украине, в Молдавии, да, всей на вот нашей большой церкви, там есть специфика Казахстана, там других центральноазиатских стран, просто потому что нельзя же автономизировать церковную жизнь от культурно-исторического контекста, да, и, но даже я вам могу сказать так, если позволите, в общих словах, без детализации, по, может быть, понятным причинам, что отношения церкви и государства на постсоветском пространстве складываются очень по-разному. И вот тот формат соработничества, который сложился у нас, и то, к чему мы уже привыкли вот за многие годы, он далеко не везде такой, как, вот, опять же, повторюсь, да, мы привыкли, может быть, сегодня в России. Но есть и другие какие-то особенности, это факт. При этом, разговаривая с отцом Александром, я не почувствовал. Он был все-таки интегрирован очень сильно в такие общецерковные вещи и занимался там медийной повесткой, она всегда, да, тебя в такой более широкий контекст выводит. Вот. Мне как раз его пастырские какие-то вещи больше всего запомнились.
А, например?
Ну вот мы с ним говорили про исповедь. И он очень важную, очень точную сказал вещь, что для большинства людей исповедь сводится, ну, к перечислению своих плохих поступков как за отчетный период. А это вот суть его неправильно, да, потому что нет фундамента, которым... Опять же, я говорю сейчас уже, наверное, может быть, пропустив это через себя, это мне просто очень близко, да, что есть, то есть главным, когда ты приходишь на исповедь, должно быть, конечно, вот твое покаянное чувство и некое цельное понимание себя, да. А если ты приходишь и говоришь, там, молока выпил, там, детей поругал, там, я не знаю, с начальником или с подчиненным там тоже поссорился, там, ну и так далее, и тому подобное, да, далее со всеми остановками, да, спасибо, ну, простите, благословите, крест Евангелия поцеловал, пошел причащаться, вот, то, конечно, здесь очень сложно говорить вот о покаянии, как о вот этой перемене ума, да, и о, как о стремлении к целомудрию, да, вот это, про это точно в таких терминах мы не говорили с отцом Александром, но ведь у нас действительно существует такое поверхностно узкое восприятие целомудрия как, ну, определенного поведения в половой сфере, да, святоотеческое понимание целомудрия, оно означает целостность человеческую, и вот как раз то, что, о чем говорил отец Александр, он говорил о целомудрии, как мне кажется, да, без, не называя это, и вот понимание собственного нецеломудрия, вот необходимость себя собрать, как вот главное вот условие покаяния, а значит, вот исповеди какой-то такой, ну, хотел сказать качественный, но давайте не буду говорить тоже слово с сложной семантикой. Вот, вот это как-то вот он не так часто присутствует, или там, скажем, это типичная ошибка, да, когда мы приходим на исповедь, вот, и перечисляем просто свои плохие мысли, поступки, там, действия. То есть, как сказал бы Арсений Тарковский, только этого мало.
А чего вам еще мало, учитывая, что мы уже, в общем, заканчиваем наш Великий пост?
А я хотел сказать, учитывая, что вы уже тут почти час говорите, и пора.
Нет, это мы еще не заканчиваем.
Нет, даже не мечтайте. Вот чего вам лично мало, не хватило за истекшие...
Отчетный период.
Да, отчетный период почти...
Ну, я до сих пор не начал перечитывать исповедь впервые за много лет.
Как?
Да, да, впервые
за... Это мы в прошлый раз уже...
Хочу сказать, впервые за последние 150 лет. То есть мне казалось, что это вот, ну, чуть ли не всю жизнь. Вот, на самом деле, я даже точно не могу сказать, сколько лет ее перечитывал каждым постом. Но вот шанс еще у меня сохраняется. Я все-таки быстро читаю.
Осталось совсем немного, шестая неделя, и
все. Ну, там тоже не война, а мир все-таки. По объему, я имею в виду.
Не знаю.
А что читали этим постом? Помимо информационных сводок.
Ну, я прочитал Ольгу Александровну Седокову «Перевести Данте» книжечку. Я сейчас заканчиваю книжечку одного английского, по-моему, историка. Там просто мне интересно. Я ее читал когда-то очень давно. Сейчас мне это нужно, что называется, по работе. «Краткая история Европы» или «Кратчайшая история Европы». Она не очень большая, но там вот именно с такими... очень широкими мазками это дано, и мне просто важно особенно те моменты, где с ним не согласен, потому что вот есть схема такая, из которой я исхожу, что основанием европейской и шире западной культуры являются вот три главных основания, да, которые мы можем так обозначить, как Афины, Рим и Иерусалим. То есть там греческое наследие, римское право и христианство. А он немножко другую рисует модель, он говорит о том, что базовые три основания – это греко-римская культура, христианство и наследие германских племен, скажем так, ну, в общем, завоевателей Рима. Вот. И это, в общем, естественно, как и то – это модель. Да? Вот я пытаюсь как-то сейчас это понять, в чем больше продуктивности и для чего, да, и как их соединить, можно ли их как-то там соединить. Вот, это из того, что сейчас читаю. Я читаю книжку, перечитываю тоже книжку Юрия Павловича «Вооружение Одиссея».
Вот. Вяземского,
да. Да, фамилию забыл сказать. Просто мне кажется, когда я говорю Юрий, потому что у меня один Юрий Павлович, поэтому мне кажется, у всех тоже, да.
Не, ну постоянным слушателям нашей радиостанции, да, нашей программы, безусловно, не нужно пояснять, кто такой Юрий Павлович, а остальным пяти людям вот надо было пояснить.
Да, и Чичагина я прочитал вот последний.
А, Водолазкина. И как вам? Это же глупый вопрос, как он.
Да-да-да, как вам Чагин? Чагин или Водолазкин? Да-да-да. О чем эта книга? Это должен быть следующий вопрос. Ну, вот там, конечно, очень интересно, как... Собственно, это Водолазкин, безусловно. Причем вот Водолазкин, который тебя каждый раз удивляет. То есть ты понимаешь безошибочно, что это Водолазкин, но при этом он не повторяется. Вот. Но вот эта тема, когда одни и те же события или события, происходившие в одно время, понятно, что не Водолазкин придуман, но все-таки пересказаны от лица разных героев, при этом все это объединяется важнейшей как раз темой памяти, над которой я тоже так, в последнее время немало стараюсь думать, и думал, в частности, вот в связи с тем, что мы беседовали в подкасте на Первом канале про Божественную комедию, а там, конечно, тоже это тема памяти, человека как памяти, она, ну, может быть, не в таком выражении, как сейчас, не так, как у Евгения Германовича, но присутствует. А, конечно, вот это, ну, что ли, если не трагедия, то драма человека, который не может ничего забыть, а ему есть что, Чагину, да, есть что забыть или хочется там очень забыть. Ну, в общем, это, конечно, очень интересно. Очень интересно было читать и над этим поразмышлять. Вот, ну, что-то я еще прочитал, но уже забыл. Сейчас я себе не вспомню.
К вопросу о памяти.
Да-да-да.
Спасибо большое за наш сегодняшний разговор. Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В студии микрофона были Марина Борисова
и Константин Мацан.
Спасибо. До свидания.
И кандидат философских наук.
Еще раз спасибо огромное за поздравления.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».